Трудно сказать, получилось или нет, потому что нажимаешь на кнопочку, она вместо «здрасте» говорит, у вас не получилось, попробуйте еще раз, но это не ваша вина. Надеюсь, что все-таки у меня получилось. Добрый вечер. Котиков, котиков, цапать за животиков. Котики сейчас заняты, у них неприемное время, потому что, ну как, вот в этот момент как раз только что черного прогнали. Тофика Ашота, рыжий Ашот Тофик, принялся за трофей, потому что в его собственной мисочке, конечно, осталось мясосодержащая еда. Вот она четко совершенно прослеживается. Но понятно, что кормят их всех по-разному. У соседа всегда вкуснее, поэтому, естественно, ну как же так, нужно прийти на правах старшего взять и объесть, обобрать. А на правах младшего сейчас вот такая картина бытия. Вот это послевкусие. Как приятно подумать над тем, куда пойти дальше, на правый бочок пойти дальше, на левый бочок пойти дальше, или, может быть, сделать акулий кружок и еще раз зайти на кормовую точку. Мысли прям так и путаются. Видно, что кота раздирает от разницы сценариев. Вот так. Сюда, туда, туда. Вот так вот. Вот. Вот эти созерцательные картинки, они позволяют очень долго с таким восхищением ничего не делать и наблюдать кота. У меня много лет тому назад был момент, когда я работал в журнале, и я до этого работал в телевизоре, а в телевизоре выходных не бывает, там круглосуточная белка в колесе, как маленький мук. Ты зашел на телевидение, а потом через несколько лет оттуда вышел и смотришь, думаешь, что тут такое, люди, какие-то, небо. И после этого вдруг, вот из такого режима, я оказался в журнале, в «Коммерсанте», и там все такое, сдача, номер, раз в месяц. То есть у тебя рабочих дней в месяц там три, наверное. Два ты пишешь, один день сдаешь. И я с утра как-то встал, позавтракал, умылся, приготовился, думаю, вот сейчас я... А потом я увидел, у меня тогда был тоже рыжий кот, барсик такой, толстый барсик. Я говорю, барсик, я никуда не пойду. Взял кота и остался на весь день дома. И это хорошо было. Кота. Ну, как? Это у меня тут второй телефон. Что-то такое. Вот. Как можно? Без кота жизнь не та. Виктор. Здравствуйте, Сергей. Range Rover Evoque. 2,4 литра. Турбина. Шестиступка. Jaguar E-Pace. Ingenium. Ага, двухлитровый. Ну да. Турбина. 8 ступеней. Evoque реагирует на педали газа мгновенно, Jaguar с задержкой. Почему? Ну, в эту же экибану можно было еще третьего сунуть, это того самого Фриландера, потому что это одна и та же машина, просто три разных названия. И вообще разница автомобилей как раз в настройках. Mercedes ведь вообще не заморачивается, он делает одну и ту же коробку, один и тот же двигатель, и говорит, ну, значит так, это у нас по вкусу будет, это у нас будет E200, а это 250. 230. Это один и тот же мотор с разными прошивками. И для того, чтобы была хоть какая-то разница, вот вы когда выбираете машину, выбираете себе Пафос. У меня будет Range Rover. О, у меня будет Jaguar. Вот такой крутой, не лидровер какой-то там. Нужно, чтобы хоть в чем-то разница была очевидна. Потому что по имиджу, ну, трудно сказать, чей нос выше задран. И то, и другое, если крутишь ключи на пальцы, то ты с этим брелочком Money Elegant. И нужно, чтобы что-то контрастировало. Что может контрастировать? Вот эти ездовые ощущения. То есть разница умышленная. Не в том, что машина не может. А как раз... О, вот он, как прекрасно, он выдрузился в кадр. Молодец. Вот герой сегодняшнего эфира присутствует с нами, и он, наконец, выбрал свой правильный маршрут. Разгонная динамика – это в том числе как раз то, в чем должна быть разница. Ну, разгонная динамика, она еще очень сильно влияет как раз на экологические показатели. И каждый раз, когда нужно сертифицировать машину, то в том числе проходят замеры по ЦО и ЦАЖ. И как быстро машина может разгоняться, как она может быстро переключать передачи, это в том числе сказывается на экономичности, соответственно, на выхлопе. И вот здесь у каждой фирмы своя политика. И несмотря на то, что это, казалось бы, одна и та же машина, вообще-то их на одной платформе три абсолютно одинаковых. То есть одно и то же, но разные люди, разная упаковка, разный ценник. Разница обусловлена только этим, а не тем. То есть в вашем-то вопросе подспудно присутствует другой вопрос. Один плохой, второй хороший? Да нет, не так. Разница умышленная не потому, что кто-то хуже, а кто-то лучше. Никита Губа. Было ли у вас когда-нибудь желание стать автоблогером? Потому что вы уж точно были бы самым лучшим в этом направлении, особенно в постсоветском пространстве, обогнав даже Давыдыча. Блогер, неважно, авто, какой бы то ни было, блогер – это второй сорт. Блогер – это недожурналист. Если так получилось, что ты по какой-то причине дочитал букварь до конца и знаешь все 33 буквы, а потом тебе предлагают, а может, все-таки в младшую группу детского сада, там куличики, там совочек, песочница. Классно. И там точно будешь лучше Давидыча, а также Машеньки и Петеньки. Нет. И автоблогеры, до уровня автоблогера, журналистика – это профессия. А блогер – это стечение обстоятельств. Это когда не получилось. Там не взяли, здесь не взяли, здесь не смог, там не смог. При том, что создавая под себя целую вселенную собственного блога, ты иногда дорастаешь до уровня журналиста. Но академик, например, дорос. И у академика, особенно учитывая его затраты, учитывая его авантюрные проекты, они иногда своей бессмысленностью поражают, но они очень сложные, они очень интересные, они очень увлекательные. Они так или иначе имеют обоснование. И самое главное, он как автор имеет полное право на подобную реализацию. И вот начиная с блога, он дорос до журналиста, академик. Он замечательный журналист. Обратно упасть так низко, чтобы стать блогером, для этого нужно, чтобы что-то произошло. Ну, попал под трамвай, сел на наркотики. И тогда можно деградировать до уровня, как он, Давидыча. Давидыч, он как раз хорош тем, что он не умнее с годами. Он выпендривается, он очень старается, он пытается угадать, а что же нужно показать, какую часть тела? Вот голую задницу, например. А если что-нибудь такое из проктологии? А если что-нибудь андрологическое? Аплодисментов, лайков сколько будет? Качество работы журналиста оценивается не в лайках, а качество жизнедеятельности блогера в том числе в том, что он спустил в унитаз. Поэтому, наверное, до блогера мне пока еще какое-то время есть. Я, возможно, к этому приду. С годами люди глупеют, стареют, увядают, теряют свои характеристики. Я тоже буду когда-нибудь старенький, глупенький, беспомощный. Из меня получится такой более-менее неплохой блогер. А пока все-таки у меня есть профессия. Она никак, никакого отношения к блогерству не имеет. Хотя, с точки зрения стороннего наблюдателя, все, кто в белых халатах, врачи. Но если присмотреться, то кто-то из них со шваброй – это как раз нянечка. Кто-то из них со скальпелем – возможно, это хирург, а отнюдь не серийный убийца. Ну и некоторое количество взволнованных женщин – это медсестры. Специализация у всех разная. Со стороны не догадаться. Привет рыжему и не рыжему. Не рыжий, прекрасен. А где рыжий? Почему он... Передаю привет. Ну, одному из них вот прям сразу понятно, что он на полочке, а второй – вот он. Рыжий, тебе привет. А что у тебя такой хмурый лобик? И вообще такая задумчивость. Ну, да. Так презренно относиться к этому недостойному миру, конечно, у рыжих котов получается лучше, чем у всех остальных, хотя любой, кто в полосочку, в принципе, этим презрением уже от природы награжден, привет передал. Вопрос. Обязательно ли делать ежесезонную балансировку колес после шиномонтажа перекидывания колеса на дисках? Это несколько разных процессов. Перекидывание колес на дисках, то есть перекидывание колес, перекидывание, то есть вы резину перекидывали или колесо. Если у вас был сборка-разборка, то есть если вы из гаража достали готовый комплект, у вас на дисках, например, всю зиму пролежала летняя резина, то, конечно, любой шиномонтажник вам скажет, да как же, да, конечно, обязательно. И балансировку нужно делать каждые 500 километров. Нет, не делайте. То есть вы достали на дисках собранную резину, поставили и поехали. А вот если вы ее собирали, разбирали, то есть если у вас диски одни и те же, а резина разная, то есть летняя, зимняя, вы собрали, разобрали, то есть вы каждый раз занимались тем, что снимали шину, надевали. Ну, естественно, тогда, конечно, обязательно тоже балансировать. И после этого Слушай, хороший хозяин, он знает, что после того, как ты собрал колеса, ты 500 км проехал, потом ко мне приезжаешь, я тебе еще раз балансирую, да? Вам воздух вкусом клубники накачать в колеса? Или, может быть, цитрусовые? И тут вы, конечно, как клиент выбираете. Максим, котикам привет. Котиков цапать за живот. Посмотрите, там, минуточку. Пришла идея, цапать за животиков. А вот интересно, оно вот это вот, ну, сейчас не очень презрение это видно, а толщина вот этого жирского бачка, вот зажировочка на зиму, понятно, а зажировочка на лето, это что такое? Привет, я передал. Просто пришла мысль в голову, такая, знаете, научная. Котиков цапать за животиков. Пошел и цапал за животик. Правда ли Алабай далеко не глупая собака и одна из самых сильных и выносливых? О, какое странное подозрение, Максим, у вас в несостоятельности интеллектуальной собак вообще и Алабай в частности. Алабай умница. Алабай – это собака басмача, собака одного хозяина. Алабай рождается с врожденной программой. Алабая учить, но только портить. Он почему-то, несмотря на то, что так или иначе дрессировать его надо, это очень сложно дрессировать Алабая. Но на самом деле у него предустановки заводские прекрасные, он рабочий абсолютно инструмент, он знает только своего хозяина. И все. И заставить Алабая присягнуть на верность кому-то другому, ну, это с риском для своей жизни. И Алабая заодно. Вот у басмача у него было два таких предмета – верных и индивидуальных. Это Алабай и ахалтекинец. Лошади ахалтекинской породы, причем в мои времена их называли ахалами, а сейчас их называют тыкинцами. Удивительно. Так вот, ахалтекинец – это то же самое Алабай, просто он чуть крупнее с копытами. Это лошадь басмача, одного хозяина. И когда кто-то где-то там выступает, разводит ахалтекинцев и делает вид, что вот сейчас я его там продал, заработал, тем более когда там изобеловая масть, когда они стоят по 15 миллионов долларов, то эта лошадь будет под чьим-то другим седлом. Не-а. Она как Алабай, она вас просто съест. И Алабай – это, конечно, умница. Но Алабай – это личность, и с ней надо договариваться. Договариваться нужно по праву сильного. Потому что Алабай – слабака, он его будет презирать. В том числе и хозяина своего слабака. А собаки же стайные, поэтому если вы слабее своей собаки, она станет вам хозяином. Она утвердится как хозяин. Алабай – очень сложная собака. С Алабай ни в коем случае нельзя дебютировать. Если вы хотите быть собачником, если вы хотите завести себе собачку, ну, Алабай – это у вас вторая, третья, но точно не первая. Настолько она сложная. Николай Носов. Добрый вечер. Японские автомобили с левым рулем тоже собираются в Японии. Они по качеству такие же, как и праворульные. Это постоянный вопрос. Мы все время ищем ведь совершенство, мы же все время хотим угадать, где все-таки Саша Корейка найдет тот самый кошелек с деньгами, который ему во сне приснился, потому что очень хочется с утра прийти и разбогатеть. И каждый раз мы, ну, наверное, через 2-3-4 эфира обязательно на пятый задаем себе этот вопрос. Так все-таки японцы сделаны в Японии, но не для японцев. Они какие? Они хуже. Они специально хуже. Японцы, ну, казалось бы, конвейерное производство. Как можно взять и рассчитать Toyota Land Cruiser, ну, условно говоря, 200-300. Вот она идет по конвейеру, и у нее на лобовом стекле, и в компьютере идет сопровождение по ВИН-коду. Эта машина будет в Эмираты, это пойдет в Японию, у нее правый руль, это будет с левым рулем в Америку, это будет с левым рулем в Россию. И на каждый из них будет своя номенклатура запчастей, комплектующих. То, что пойдет... Вот хороший пример. Когда машина, например, идет в Южную Америку, эта машина идет в термитную зону. Там нету минус 40, но там такие агрессивные термиты, что они прогрызут абсолютно любые резинотехнические изделия. Значит, вот эта Toyota, которая идет с левым рулем, не в Северную Америку, в Южную Америку, куда-нибудь в Аргентину или в Бразилию, она должна получить не 3 печки, а 8 кондиционеров и резинотехнические изделия, пропитанные, сделанные из других материалов и совершенно с другим покрытием, которое будет противостоять в том числе термитам. Есть плохой пример. Когда машина идет в Россию, этим русским, они же третьесортные, И эта Toyota будет иметь другую номенклатуру комплектующих. И казалось бы, а как это можно совместить? При вот этих миллионных тиражах получается, что у тебя на каждую специальную машину идет улучшенная гайка и ухудшенная гайка. Улучшенный сальник и ухудшенный сальник, да. Но ухудшенный, знаете, то, что у японцев идет вторым сортом, у России это экстра люкс премиум. То есть это над первым сортом еще где-то на 3 позиции. У японцев это второй. А то, что у японцев первый, то в России просто не производится. Ну, не бывает в России ничего такого уровня качества изготовления. Но да, действительно, японские машины, которые сделаны для каждого рынка, они делаются индивидуально, и японские машины, сделанные для стран не Японии, они хуже. Они умышленно хуже, потому что самое лучшее все идет японцам. Никита Чубаров, здрасте. Котики, котики, вам привет от Никиты. В чем заключается особенность автомобилей BMW Alpine? BMW, поскольку делает хорошие машины, она потом через какое-то время вот позволила этот тюнинг. И Alpine же довольно редко бывает с логотипом BMW. Почему вот эти, тоже как Brabus, у Brabus у него стоит буква «Б». Почему? Не потому, что хочется, чтобы на «Мерседесе» была буква «Б» и, например, логотип «Альпин» на «БМВ», а потому что глубина переделок такова, что эта машина перестает быть «БМВ» или «Мерседесом» и перестает отвечать тому качеству, которое гарантирует производитель. Чего вы там с ней намастерили? Мы уже на нашей BMW не знаем. Вы там что-то перепилили, переварили. При том, что все эти работы идут при полном согласии сторон. Это не тайком за спиной, когда пацаны в гараже взяли, туда воткнули 8 турбин. Нет. Это хорошая конструкторская работа, когда инженеры Альпина получают абсолютно всю техническую документацию на двигатель. Они, собственно, запрашивают. Говорят, а нам бы вот V12, нам бы очень хотелось бы сейчас сюда взять и поставить этот мотор. И, кстати, его оттюнинговать, и этот мотор будет BMW. Этот мотор будет, нет, какой-нибудь там Корвета. И эта работа, когда инженеры BMW помогают и консультируют, она, тем не менее, очень глубоко проникает в суть, которую не всегда понятно, потому что степень сжатия та же, головка практически та же. Ага, шлифованный выпуск, ага, интересно. Ну, а на что он влияет, подумаешь, не так заметно. И вот из этих микровторжений в конструкцию складываются десятые доли секунд преимущества. Потому что от машины требуется что? Что требуется от спортивной машины? От Альпин, который должен быть лучше, чем прародитель BMW. Она должна быть чуть быстрее, чуть форсированнее, чуть четче, чуть по траектории стабильнее. Хотя BMW это, в общем, сама по себе молодец. Она умеет держать дорогу и прекрасно совершенно в управлении. Альпин должен во всем превзойти. Если совсем просто, в чем особенности? В том, что за каждую секунду разгонной динамики, ну, там, где, например, у родной BMW 6,2, а у Alpine будет 6,1 или 6,0, с 0 до 100, вы заплатите где-нибудь там 50 тысяч евро сверху. Вот за каждую секунду, за каждую десятую секунду. Там 6,2 или здесь 6,0. Вот эти 0,2, это будет 100 тысяч евро сверху. Разница будет в этом. А так в глубине вторжения в конструкцию, когда берется очень хороший базовый мотор, базовая коробка, и они меняются, там, коробка меняется по передаточным числам, там, по главной паре, а двигатель работает по форсировке, потому что там меняется давление впрыска, а там меняется фаза газораспределения по степени, по скорости открытия и моменту срабатывания клапанов. И из этих микроскопических, очень незаметных доработок складывается суть преимуществ, которые сильно отличают машину настолько, что даже нельзя говорить, что это BMW, приходится говорить, что не, что как, какой BMW, это что, это Альпин, какой BMW, это сарай, у нас вот фирма. Привет от волгоградских котов, Дмитрий Шаповалов. Котики, вам из Волгограда привет. Сергей Дмитриев, добрый вечер, здрасте. Рыжему, не рыжему, привет из Подмосковья сегодня. Вопрос нет, наслаждаемся трансляцией. Мы наслаждаемся недолго трансляцией. Во-первых, мы созерцаем вот это черное сокровище, которое там так залегло, и кажется, оно уже обмякло. Смотрим, что у нас делает рыжее сокровище. Рыжее сокровище, рыжее сокровище. Рыжее сокровище, оно стабильно. Оно вот такое стационарное. Скажи, пожалуйста, а не изволишь ли ты разомкнуть сонные вежды? А чуть пошире разомкнуть сонные вежды? А если я тебе приглажу лобик, который почему-то тебе... Ой, он такой, как будто ты прям тебя причесывали против шерсти. Да. Кто здесь? Зачем вы меня разбудили? Ах, оставьте меня. Ах, оставьте. Вам отказано. Так. Что у нас тут? Тут у нас... вообще-то в природе это называется розмарин. Вы думали, что розмарин – это растение? Нет, розмарин – это вот такой кот с неправильной капелькой на носу, потому что когда его в детстве красили белой краской, он, конечно, елозил, и поэтому капля на носу у него неровная, потому что крутился и вертелся. Ну, это совершенно понятно. Это разговор о том, что вопросов нет, есть котики, конечно. Не могу прочитать это имя. Дизель 1.5. Предпочтительный от Рено или ПСА для Европы. С пробегом до 50-60. Ха-ха-ха, откуда вы найдете 50-60 тысяч пробега? Ну, предположим, с трупа сняли. Дизель Рено и дизель ПСА. Французские дизеля в классе до 2 литров. Они лучше немцев, они лучше всех на свете. Не случайно половина японцев ездит, например, на реношных дизелях. И не только японцев. Ну, всякие там Сузуки. У них, например, стоят как раз дизели Рено. У остальных стоят дизели Пежо. У них есть свои конструктивные особенности. Пежо молодцы, Рено молодцы. К Пежо есть претензии, к Рено есть претензии. Когда вы берете не новую машину, вы обрекаете себя на игру в лотерею. Кто последний, тот дурак. Особенно, кто поверит в то, что у него действительно 50-60 тысяч пробега. И здесь, поскольку вы эту бабушку не танцевали в молодости, вы сталкиваетесь с тем, что у нее есть некоторое количество старческих болезней, к которым вы не готовы. И когда вы сравниваете чисто умозрительно, а какая машина на старте была лучше? На старте они были голова к голове. Они были молодцом обе. Хорошо. Ну, а в зрелом возрасте? В зрелом возрасте у каждого своя судьба. Не будет проигрышем ни Рено, ни Пежо. И то, и другое классное. Вот прям... По моменту, по топливной экономичности, потому как классно это сконструировано. Но там есть нюансы исполнения. Специальные. Инженеры, они такие подумали, ты не будешь жить вечно. Я знаю, что для этого нужно сделать. Игорь Лещук. Добрый вечер, Сергей. Мы с вами одногодки. В этом году исполнилось 60 лет. Да, значит, мы с вами зимние одногодки. Нам с вами... Ну, хотя да, вы могли успеть родиться весной. Желаю, чтобы, невзирая на возраст, вы чувствовали себя как в 25 лет. Котам привет. Игорь, вам здоровья. Вы достойны того, чтобы в этом возрасте чувствовать себя 25-летним. Не только котам и мне приветы передавать. Пусть у нас с вами 60-летие не будет пугающим. Пусть мы не состаримся. В том числе и не успеем состариться. Как бы двусмысленно это ни прозвучало. Спасибо. На конце 9920. Здравствуйте. До войны заезжал на АЗС. Заправлял 95-й. На 2000. Ну, на 2000. Проезжал 410 километров. Сейчас всего-навсего 290. То есть на практически 100 километров меньше. Создается такое впечатление, что расход топлива увеличился. Вот какое наблюдение. Помимо того, что машина не стала получше, так же, как и мы с вами. И расход топлива мог по этим естественным причинам увеличится. Есть еще одна. Войну вы не случайно включили как фактор не только времени, но и, полагаю, судя по тому, как написано ваше имя и фамилия, еще и как фактор географической привязки. Вы, к сожалению, к этой войне напрямую имеете отношение. И вы живете в ситуации, в которой не только состарилась машина, но и ухудшилось качество топлива. Откуда вообще берется топливо? Тем более 95-е. 95-й бензин, он в производстве, дороже 92-го. Это немножко другой процесс. Поэтому, когда нужно сэкономить, вот в России так делается, я подозреваю, что в Украине тоже. Берется базовый 92-й или 76-й, который так лукаво называется 80-й. И его октановое число поднимается присадками. То есть это бодяга, это дрянь сразу. И за счет того, что это дрянь, за счет этого и расход топлива растет. Потому что это не чистый, тот самый классный, который мы любим. А там, причем на ценнике будет написано какой-то там евро, супер, экстра, плюс, что-то такое прям шикарное. Да нет, это обычная Василием Айбабаевичем разбавленная ослиной мочой некая субстанция. Поэтому расход топлива тоже растет. Так бывает, к сожалению. Асланян. Кошкам беречь Асланяна, а то он совсем непрактичный. Непрактичный. Ну, я не знаю. Кстати, может быть, я да, может быть, я и непрактичный. Не берусь судить о том, откуда у вас такая точка зрения по поводу моей непрактичности. Хочу ГАЗ-21, как на Кубе. ГАЗ-21, эпоха коллекционности, которая уже прошла, и как на Кубе, не то же самое, ГАЗ-21. А Ваня Подерин написал книгу «Машина-21». Александр Николаевич Захаров, блистательный Захаров, помните или не помните, в журнале «За рулем» на последней странице обложки были картинки из коллекции «За рулем» рисунки Александра Захарова. Это еще 70-е, 80-е годы, серая обложка. Александр Николаевич Захаров рисовал потрясающе. И тогда он был, кстати, молодым парнем. Он умер 3 года тому назад. Нет, больше, 5 лет тому назад Александр Николаевич умер. Не в таком возрасте, в котором это принято. И вот когда вышла книжка, случился бум на 21-ю «Волгу». 21-я «Волга», она никогда не была лучше. Она всегда была дрянь. 21-я «Волга», она была всегда архаичная, старая, но, слушайте, мы ее любили. Мы всей страной ее любили, потому что другого не было. И фильм «Берегите автомобиля». И вообще фетишизация автомобиля в России, когда ты можешь не иметь квартиры, работы, ничего у тебя нет, ты нищий, у тебя тренировочные штаны и майка алкоголична, но алкоголичка, но машина. Как же мы без машины? Машина у нас вшита в генетический код. И была создана одной книгой, одним журналистом, мода на 21-ю «Волгу». И тут началась ее коллекционность. Начали коллекционировать, реставрировать, цена подскочила. Наладили производство шикарных совершенно подделок, выдавая их за оригинал. Все шильдики, все наклейки и вся пластмасса. Белые рули. Вдруг откуда ни возьмись, вам нужен белый руль на «Волгу» костяной, который уже развалился от времени. А тут он новенький, со склада у дедушки взял. И спидометры, те самые знаменитые, которые были синим. Синей полусферы пластиковой, да и заодно, кстати, козырьки тоже прозрачные. И вот эта мода уже прошла. Но она оставила огромное количество тех самых 21-х «Волг», за которые не стыдно. Они лучше, чем с конвейером. Потому что завод так не делал. А вот это сделано шикарно. Это можно ехать. Хотя, конечно, не все готовы переключать на руле, потому что никто не знает, например, там задняя передача где. Вообще, сколько передач? Там 3 передачи, 4-я. Это задний ход, но довольно сложно. Мы так не заточены под это, хотя среди нас есть мастера, которые умеют. И Куба, где донашивают, и где это рванина, где это лапти по 5-му сроку уже просто лыком перевязаны. Ну да, 21-я «Волга» как аппарат довольно интересно, но эта машина отнюдь не повседневной езды. Эта машина ездит на вас, не вы на ней. Что вы думаете про новые «Вольво»? Про «Вольво», я думаю, очень плохо. То, что творит «Вольво», ну, сороковка, какая бы она ни была, там, XS или просто, это машина, которая попыталась сохранить королевский пафос и такой цилиндр, шикарный главный убор цилиндр, будучи при этом кроссовками. Не получилось. Это очень эклектично. А вот 90-е и Хосе 90-е. Респектабельные седанище. Несмотря на этот двигатель модульный, двухлитровый, который выдает себя, кстати, очень неплохо, очень умело за V8, это машина, которая вернулась к первоистокам. Потому что Volvo была сориентирована всегда на американцев. И Volvo очень хотела быть европейским аналогом. Так, у нас как в Америке, у нас в Швеции как в Америке, мы вообще практически американцы. Фетишизация американцев тоже веками. Американцы – сверхлюди. И Volvo сейчас вернулась как раз к этому американизму. Здоровенные, классные, интересные. С точки зрения первого клиента, ты покупаешь Volvo, ты счастлив. Мы обычно докуриваем, донашиваем, доедаем за всеми объедки, обноски, окурки. Поэтому в практичном смысле применения из поколения в поколение на протяжении десятилетий с этим модульным двухлитровым двигателем, да ну что, кошмар какой, позорище. А когда ты первый клиент? А тем более, когда... А Volvo же делают все сейчас в Китае. Натуральные материалы. Какая там деревяшка, какая там кожа. Но когда на этой машине приезжаешь, открываешь капот, снимаешь кожу, так никто не делает, как Ты приехал, вынул ключи и ушел. Кому-то идет в голову это. Когда снимаешь с двигателя кожух, такой толстый бутерброд термошумоизоляции, до крышки, головки блока дотронуться невозможно рукой. Обожжешься. То есть он работает в состоянии такого коллапса, такой истерики этот двигатель. Он настолько одноразовый. Он при таких диких температурах. Он настолько завязан на сверхкачественное масло. Один раз залил не то, и все. И конец двигателя. Ну, потому что там рабочие температуры внутри гораздо больше 100 градусов Цельсия. Это очень рискованный был эксперимент. Вот все, что я могу сказать о своем отношении к Volvo. Хотел бы спросить, какой автомобиль из премиум-сегмента не доставит проблем на долгой дистанции. Одна проблема премиального автомобиля – вы банкрот. Неважно, что там произошло. Крыло поцарапали, фара вдруг погасла. Ну, там фара-то стоит неразборная. О. Машина, которая вам гарантированно доставит из премиум-сегмента, разорение полное. То есть вам придется харакири делать. Это Аурус. Аурус, который проживет 50 тысяч километров, ну, он изведет вас, а Ауруса, который 100 тысяч километров проживет, того просто нет. Не существует таких. А все остальное, ну, если вы замахиваетесь на Rolls-Royce и на Bentley, ну, Rolls-Royce – это BMW. Долго ли живут BMW? Умеючи долго. А Bentley – это этот самый Volkswagen. Ну и долго ли живут Volkswagen? Да долго они живут. И по запчастям, когда у вас Rolls-Royce, кузовные, да, Rolls-Royce, а все остальное – BMW. Ну, там, ТОшка, точно BMW, всякие там фильтра, свечки, провода – BMW. Поэтому вообще никакого разорения. И то же самое Bentley. Ну, он там Bentayga, шикарный. Ну, тут этот Туарек, тут Туарек, этот Туарек. Та же самая, как и Урус, который Ламборгини. Туарек, 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 Туарек. Китай, 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 Китай. Ничего разорительного. Ну, абсолютно нормально. А Аурус, ну, все, вам конец. Ничего не получится. Так. Сергей, вы играли в игру Disco Elysium? Нет. Я даже не знаю, что это такое. Я ни в какие игры не играю. Хозяйка конюшни тогда говорила, что в России очень трудно найти хороших ветеринаров именно по лошадям. Как вы считаете, есть ли в России действительно сильные специалисты в этой сфере? В России они есть, их в Европе нет. В России не просто есть хорошие специалисты, ветеринары по лошадям. В России есть, то, что опять-таки в Европе, не во всех странах, еще и специалисты, которые обладают не только человечностью, но еще и не только оборудованием, не только навыком, но и оборудованием. И в Европе, например, ветеринар довольно часто говорит: привозите ко мне лошадь. А в России даже с рентгеном приедут на конюшню. И прямо на конюшне могут провести операцию, могут вылечить от огромного количества болезней. Ветеринаров плохих, да, конечно, их тоже хватает. Но вот мой многовековой конный опыт показывает, что найти хорошего коваля, хорошего шорника, хорошего ветеринара, хорошего тренера в России элементарно. В России огромное предложение. Россия – огромная страна с огромным рынком, рынком предложений, рынком услуг. В России есть все. Есть все. Есть кто угодно и что угодно. И на любой запрос – не один ответ, когда, ну, наверное, придется воспользоваться этим, потому что другого нет. А будет тысяча вариантов по любому поводу. И в ветеринарии, ну, вот у нас, например, на конюшне, у нас было 60 денников, 60 голов. И помимо наших вот штатных, кто всегда, если что, в первую очередь, вот прям сразу, ну, скорой помощи нашей. Ну, у нас Начкон, например, она, конечно же, ветеринар. И в ветеринарии, так или иначе, все мы в курсе. В разной степени, но в курсе. Но в основном были частники. Вот наших непосредственно, которые были нашего конного комплекса, там было порядка 10 голов. А 50 – это были частники. И у каждого второго был свой ветеринар. То есть это как минимум 25 разных ветеринаров. И все эти 25 приезжали. И была возможность, во-первых, их было 25. То есть, когда ты регулярно приезжаешь на конюшню, ты видишь, что сегодня вот возле этого денника вот этот ветеринар, тут вот этот, тут вон тот. Они все разные, но у них всегда очень высокий был уровень. И вот эта вот возможность выбора. Ты смотришь, как он, если особенно понимаешь, что он делает, задаешь вопросы, и ты видишь результат. На заметочку. И этот молодец. На заметочку. И вот это. Вот она тоже молодец. И вот она молодец. Конечно, есть. Конечно. Но поскольку жизнь в России в основном сконцентрирована вокруг больших денег, то в Москве есть вообще все. Ну, в Новосибирске, кстати, конечно, сложнее. А где-нибудь в Улан-Удэ, там еще хуже. Ну, что вы. Но предложение есть. Сергей становится чем-то вроде чат-GPT. Чат-GPT – это не комплимент. Чат-GPT, он ведь враль. Есть темы, в которых чат-GPT молодец. Но сейчас появилась как раз вот эта манера сравнивать ответы. А что он мне сказал? Ну-ка я проверю чат-GPT. Раньше в Википедии рыли. То есть раньше был какой-то минимальный поиск. Ты так или иначе как формулировал вопрос, пытался сопоставить ответ. Сейчас довольно часто мне пишут, а что ты такое сказал? Я вот у чата GPT спросил, он мне сказал, что такого не было. И мы какое-то время тому назад проводили опыт, эксперимент. Взяли заголовки российских информационных агентств, конкретные, там, по определенной теме. По возобновлению производства автомобилей в Mercedes-Benz, в Есипово, под Москвой, Солнечногорский район Московской области. Как раз стартовало в прошлом году производство, и было очень много сообщений о том, что Mercedes возобновил, что теперь выпускается несколько моделей, начали с Ешки и добавляют там, расширяют модельный ряд. Вот мы взяли все эти заголовки, аккумулировали, и спросили у чата GPT, ну что, чат GPT, а правда ли, что в Подмосковье, в Есипово, Солнечногорский район, возобновлено производство? Чат GPT ответил, нет, это неправда, это ничем не подтвержденные слухи, они основаны на очень устаревшей информации о том, что несколько лет тому назад производились такие машины, сейчас выпуска подобного нет, завод бездействует, распродается, там никакая деятельность не ведется, ответил чат GPT. То есть чат GPT как двоечник, он врет и выкручивается, поэтому все больше и больше людей верят чату GPT и говорят, не-не, ну раз чат GPT этого не знает, значит, это неправда. Докажи-ка моему чату GPT, что это правда. И в действительности чат GPT – это то, что уводит человечество в лес, туда, куда Иван Сусанин всех отправлял. Какую вязкость масла используют в раллийных болидах? Раллийно – это вы имеете в виду чемпионат мира по ралли. Чемпионат мира по ралли не использует ничего серийного, ничего стандартного. И тем более каждый обязательно в том числе имеет какого-то спонсора, наклейки спонсорские по маслам и указывает, что вот у меня там какой-нибудь Shell, там какой-нибудь Helix Ultra. И все думают, что это, наверное, тот, который на бензоколонке можно купить. Никогда. Для спортивных двигателей спортивные масла. В свободной продаже их не бывает. Хотя регулярно, слушай, мне тут Джонни отлил специально, не в граните, нет, в ведерко. У меня тут есть 5 литров, хочешь, продам тебе по блату. Даже не затевайтесь. Котики, хотел бы спросить, как кто это в премиум. Мы просто несколько раз задали этот вопрос. Почему в России до сих пор есть 92-й бензин, в Финляндии его нет уже лет 35? Вопрос... Не в том, как... То есть в Финляндии он есть, конечно же. Просто он называется по-другому. Он 92-й, он же 93-й, он же в разных странах там регуляр, в каких-то странах он еще как-то называется. Огромное количество двигателей по сию пору под него и сделано. А, вот это, видимо, начало. Несколько лет назад в конюшне в горячем ключе под Краснодаром после прогулки на лошади по-настоящему проникся этим удивительным животным. У каждого свой характер и темперамент. Еще бы. Это же не случайно отдельный мир конной и отдельная ступень отношений между людьми, животными, где лошади имеют совершенно свое особое место. Дмитрий Литвинов. У друга сегодня кошка умерла, 17 лет прожила. Бедная котейка, бедный друг. Когда умирает котейка, 17 лет, 17 лет – это целая жизнь. Это для человека целая жизнь. Для кого-то вся жизнь, кто-то прожил 17. Это очень тяжело пережить. Прям совсем тяжело. Любой котейка, собачка, лошадка в любом возрасте. Очень тяжело. Путлер нападет на Эстонию уже в этом году или в следующем, по вашей оценке. А там до 30-го года уже ЕС развалится. Вот то, чем сейчас занимается Путин, это провокация. Он как раз проверяет, будет реакция, не будет реакция. Потому что с Эстонией стало понятно, что ее готовы кинуть. Европа, НАТО. Потому что проверка в прошлом году была, когда эстонцы попытались танки российские задержать, и вот как раз тогда НАТО дало дёру, вот этот 29-й МиГ польских ВВС, который как только увидел 35-го Су в небе с красной звездой, тут же развернулся, сказал, что это не его война, эстонцы остались один на один. Сейчас начинается вот эта провокация с Нарвской республикой. Конечно, никакой республики быть не может, и никто из живущих в Нарве не то что не поддерживает, а с ужасом думает, что не дай бог. Но это провокация. И как раз эта провокация, она тем и печальна, что ответ-то на нее только на словах. Ну, там, министр обороны Эстонии сказал, что не дадим, не позволим. А какого бы то ни было осмысленного окрика сверху от того же НАТО, на самом деле лучше всего от Америки, нет, не поступило. Значит, можно дальше придумывать какую-то Нарвскую республику, как в свое время финская, Карело-финская ССР и этот самый, как его, Койвиста, Кусинен. И Кусинен как лидер, который там в течение одного дня был хозяином целой деревни. Пожалуйста, экспорт революции и напасть на Эстонию. Здесь нету никакого срока. Не то чтобы, ну, Путин, во-первых, верит, что он побеждает в Украине, и у него победоносная, очень серьезная армия, и он эту армию готов утилизировать дальше. И для этого нужна как раз Европа, прекрасная провокация, тем более можно на два фронта, это и в очередной раз боком обернется Украине, которая останется без поддержки. И когда Эстония, а вот когда станет понятно, что Эстонию действительно все кинули. Это понятно сейчас, не до конца, ну, вдруг там Латвия с Литвой на помощь придут, Финляндия заступится. То есть еще какое-то время в эту игру Путин поиграет. Как только Эстония ему докажет, что она брошена всеми, что она один на один, вот тут уже можно будет напасть. Не потому, что победить. Нет, вот эти войны, они как процесс, они как результат. Просто это необходимость существования страны в виде постоянно ведущейся войны. Плюс утилизация населения. Люди лишние в стране. Поэтому произойти это может не в какой-то срок, а в тот момент, когда Эстония действительно покажет, что она одна. Она сильна, она мотивирована. Ну, слушайте, против Путина, которому совершенно без разницы, сколько погибнет, эстонцам есть огромная разница, сколько погибнет, а Путину нет. А ЕС, да, ЕС развалится, ЕС, собственно, уже сейчас разваливается. Сейчас уже границы ввели, сейчас уже контроль. Сейчас уже поляки всем в багажнике заглядывают. А не везешь ли ты нелегального мигранта к нам в Польшу? Особенно вот какого-нибудь там марокканского. Ну да, конечно. Поэтому, ну, собственно, развалится вот у нас с вами на глазах, вот очень в короткой исторической перспективе, у нас развалится ООН, развалится ЕС и развалится НАТО. И не будет их. Так. У нас с вами... пишет Алексей Иваницкий, общее украинское происхождение. Ну, у меня еще и армянское. Так, тут случилось большое несчастье. Кто-то сказал, что больше не будет меня слушать. Ну, здорово, что вы меня об этом поставили в известность. А, собственно, почему бы вам и не прекратить меня слушать? Это совершенно не вижу никаких проблем. У «Лада Азимут» будет двигатель по Евро-6. У «Лада Азимут» будет все, что позволит Китай. Коробка китайская, двигатель китайский, комплектующие китайские. Все будет китайское. Вот все, что Китай скажет, Евро-6, будет Евро-6. Евро-7 Гибрид. Евро 7, гибрид. Евро 2. Ну, значит, евро 2. Ну, что делать? Вот так вот Китай. Что сейчас слышно о Ягуаре? Ягуар мечется. Ягуар не знает, что ему делать. Жить или покончить жизнь самоубийством. У них очень печальные события. Они совершенно не знают, в какую сторону грести. У армян и у персов один язык. Ну, это, наверное, тянет на Нобелевку. Попробуйте размяться на докторской диссертации. То, что у армян и у персов один язык, это научное открытие. Хорошее, качественное. Если сможете высосать из этого диссертацию, это не кандидатская, это докторская. Ну, и при хорошей публичности это Нобелевка. Займитесь. Это очень перспективная тема. Из Латвии привет. Porsche Macan GTS. Ну, он, как любой автомобиль этого бренда, умеет ехать. Мне Macan оказался непонятен. То есть машина, которая имеет очень серьезное отличие от Cayenne. Она на 1 сантиметр короче. Это прям очень нужная была модель. Вот это вообще другая машина. Ну что, мы не повторяемся. Мы сделали кардинально другой автомобиль. Ну, наркоман гашиш от марихуаны отличит. Я так нет. Мне что то наркотик, что то меня убьет, что это меня убьет, что это у меня будет мир зелено-розовый, что от того. Вот как раз котик у нас позицию поменял. Если вы очень хорошо ездили на любом другом Макане, а потом пересели на GTS-ку, вы эту разницу найдете. И эта разница вас порадует. У вас будет чуть более интересная езда. Так, Suzuki XB пробег 1, 2, 3, 140 тысяч. Что-то у вас случилось со второй дроссельной заслонкой. Или вас это мастера разводят. То есть вы поверили людям, они открыли капот, сказали «Ой!» И вам выписали что-то такое, вы схватили за сердце и сказали «Там мастер сказал «Ой!» Ну, надо бы переспросить. Так, на деревню дедушки, дедушка, ответь, пожалуйста, что имели в виду мастера? Мастера имели в виду, что деньги давай, да. Поэтому получается, что у вас нет диагноза. 140 тысяч километров пробега уже вполне может и помереть. Но вторая дроссельная заслонка – это которая? Что вы считаете первой, что вы считаете второй? Итого, если вам не понравился диагноз врача, найдите другого врача. Это интересно. Потому что если у вас на 140 тысячах возникли проблемы как раз в топливной аппаратуре, в подаче топлива, тут, на самом деле, бы разобраться. Suzuki не отличается болезненностью. Очень прочные машинки. Значит, меняем врача, не говорим им, что беспокоит. Ну, тут бы вот. Они подключают разъем, говорят, да нет, все нормально. Либо, и вот тут как раз вы должны присутствовать и задавать вопросы. Не переспрашивать потом где-то в курилке у этих мужиков, типа, что-то я не понял, что они мне сказали. Пойди еще раз спроси. Пойду спрошу. Спросите сразу. Привет из Санкт-Петербурга. Питер, привет. Питер для москвичей – это всегда точка отдыха. Питерцы ездят в Москву, подальше от своих проблем, от своего климата. Москвичи ездят в Питер, подальше от своих проблем, от своего климата. Поэтому для питерцев Москва – класс. И для москвичей Питер – класс. Поэтому все москвичи обожают Питер. В чем был успех Руссобалта? Почему в свое время он был конкурентоспособным автомобилем? Не только сам Руссобалт был конкурентоспособным, Российская империя была конкурентоспособной. Российская империя в тот момент, как раз вот этот очень короткий исторический период, она выстрелила вверх под темпом экономического роста, по прирост ВВП, она была номер один на планете Земля. Еще раз, Российская империя была по темпам экономического развития номер один на планете Земля до 14 года, 1914. Потом все кончилось, потом закончилась вся страна. И Россия тогда, она перешла к тому, к чему сейчас не может перейти нынешняя Россия, не смог перейти Советский Союз. К 1912 году. В результате реформ бизнеса Столыпин невероятно совершенно оживил экономику. Тот самый кровавый вот, столыпинский галстук, столыпинский вагон. Тот самый премьер-министр, который по совместительству министр внутренних дел, который поднял сельское хозяйство. Придумал сельхозбанк, придумал для крестьян очень много всего там, агрономы и прочее. В промышленности произошел качественный скачок. Российская империя училась у Европы. Российская империя очень жадно училась у Европы. Ну, самый такой оголтелый пример – это Петр I, который вообще просто копировал Европу. Но Российская империя, она училась у Европы, заимствовала у Европы, изучала Европу, не ладила с Европой, постигала Европу, покупала Европу, а потом научилась. И случился этот как раз момент, вот этот вот переход после 1905-го, когда Россию вломили, когда японцы разбили Порт-Артур, и Российская империя вдруг в какой-то момент поперхнулась манией величия и продолжила вот этот процесс технологического обучения. Когда в России появились фабрики, станочный парк, когда Россия вдруг от покупающей, когда покупались станки, покупались технологии, покупалось оборудование, материалы, стала страной производящей технологии, оборудование, материалы. Российская империя вдруг вот в этот короткий период между 1905 и к 1912 стала страной, которая научилась, которая смогла. И Россия вдруг расцвела огромным количеством всего. Ну вот даже фабрики, там, треугольник, который делал резину, там, галоши делал, а потом начала делать покрышки для автомобилей. Там, кондитерские фабрики, про которые, слушай, кондитерский, частный бизнес, абрикосов, ну что вы там... Кому это интересно. Но это все, мы по сию пору помним эти бренды. И Русабалт в том числе. Это тот момент, когда вдруг выяснилось, что Россия сдала зачет. У нее закончилась экзаменационная сессия. И Россия от накопленного перешла к тому, что начала зарабатывать на том, что она накопила. В первую очередь накопила знания. И когда Жюльен Потера был закуплен вместе с его чертежами машины, ставшей в России Русабалтом, он приехал на завод из своей Минервы, из Франции, из Бельгии. Он приехал в Россию, где получил доступ к технологиям, которых у него не было в Европе нигде. Потому что у Русабалта, у него поршни были литые, алюминиевые. Алюминиевых поршней в мире не было ни у кого. Вообще, лить алюминий в мире, ну, наверное, можно было. А что, русские уже сделали? Русские, как они научились? А где они купили это? Они сами изобрели. И Русабалт, вот эта невероятная империя Русабалт, которая делала подвижной состав железнодорожный, которая делала автомобили, которая делала самолеты. Это была корпорация мощнее, чем Rolls-Royce. И Жюльен Потера приехал в Россию и получил доступ к реализации самых фантастических идей, самых невероятных технологий. И Русабалт – это была машина, которая была вот так вот сразу, дебютная модель, что называется, на уровне образцов. Многих она превосходила. То есть это было сразу не догнать и перегнать, а уже догнали и перегнали. И Российская империя невероятно сделала рывок. Она и в вооружениях его сделала, и в воздухоплавании. Как Российская империя поднялась на крыло? А кто еще полетел? Франция, Великобритания, Германия, но вровень с ними кто оказался? Вровень с ними оказалась Россия. На самом деле не оказалась, а встала по праву. Потому что Россия чисто технически это была страна, стоявшая вровень. И, кстати, если посмотреть статистику автомобилизации планеты Земля, где Америка первая, Франция, Германия, там, кстати, еще под ногами путалась Аргентина. Потому что на тот момент это было две взрывных экономики в мире. В начале 20 века – российская и аргентинская. А потом обе они оказались на обочине. Аргентина из самой передовой страны Южной Америки. Кто сейчас может про Аргентину подобное подумать? Превратилась вот в нынешнюю заплатку на карте. И Россия. А была, конечно, очень прилежным учеником, вырастивший очень прилежных и качественных инженеров и создавший свои технологии. И когда с белогвардейцами ушли лучшие умы за границу, у нас остался фильм «Бег», «Булгаков», «Ужасы русской эмиграции». Но была и другая эмиграция, которая помогла выжить остальной. Это те специалисты, которые шли на расхват. И Андрей Платонович Нагель, который издавал журнал «Автомобиль», тот самый, который на Русабалте приехал в призах впервые в истории, в последний раз в истории Российской империи, России, Советского Союза, на ралли Монте-Карло. Он потом работал во Франции инженером. Потому что когда Андрей Платонович, взяв свою маму, уехал во Францию в эмиграцию, специалиста такого уровня, то, что он еще и пишет, это было прекрасно. И он потом, собственно, свою карьеру, свою биографию, он умер в 56 году. Он закончил как журналист. И он еще успел даже описать премьеру DS-55, то есть вот той машины, которая с нами на улице, как бы пересечение эпох. Но Андрей Платонович был, в первую очередь, шикарным инженером. Он работу нашел в течение одной секунды. Сразу, моментально пришел, сказал, я вот... Ну, что вы, месье, проходите, конечно. Вот такой уровень был. И это был уровень не отдельно взятого завода. Это был уровень Российской империи. И рабочих, которые жили, в том числе вот заводская слобода, где у тебя была школа, детский сад, больница, где у тебя была квартира служебная. Это те рабочие, которые потом с большим удовольствием сожгли свои квартиры, свою фабрику, свою амбулаторию, свои детские сады, свои школы, свои профтехучилища. Это потому что пролетарская революция. Потому что народ балбес. Даже вот до такой степени. Как бы ни стояла Россия вровень в 12 году, она все равно стояла на западных идеях и технологиях. Уже нет. Уже нет. Вот после 12 года уже Западу было чему учиться у Российской империи. Ну, собственно, и учились. Посоветуйте авто с максимальным комфортом для вальяжной езды. Для вальяжной езды нужен любой большой американец. Любой Кадиллак любого года подойдет. Любой современный Кадиллак подойдет. Но машина должна быть длинная и американская. И вот тогда она будет плавная. Потому что европейская школа автомобилестроения, она четкая, резкая, дерзкая под скоростное прохождение поворота. Американская, она для езды по прямой. Поэтому любой американец, он будет такой месье вальяж. А любой европеец, даже тот, который весь из себя лимузин для парадного выезда, он все равно будет костотряс на фоне того, что делают американцы. Так вот, где? Вот. Какую креветку я обнаружил. Смотрите, какая креветка. Да где? Где я пытаюсь понять? А вот она, креветка. Вот она. Вот она. Вот такая вот креветка. Сейчас. Тут ведь еще очень важно не разбудить это сокровище. Сокровище не будись. Так, вот. Вот. Вот мы с вами так не умеем. Вот такой уровень счастья вперемешку с пренебрежением к внешнему миру умеют демонстрировать только они. Наши самые любимые. И мы с вами знаем истину, что как бы мы с вами не уставали, устать как кот у нас не получится. Коты на радость нам даны. Спасибо вам. Нам кажется, друг с другом по-прежнему интересно. До встречи через неделю. До свидания.